У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Бушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Александр Лукашенко чарговым разам пагражае перакрыць транзыт нафты і газу праз Беларусь, калі «Газпром» цалкам не разлічыцца з даўгамі. На пагашэнне звінавачанасці кіраўнік Беларусі даў «Газпрому» суткі. Алесь Дашчынскі.
Падчас нарады на тэму супрацоўніцтва з Кітаем Александр Лукашенко закрануў сітуацыю на расійскім кірунку.
Ещё раз предупреждаю правительство. Неоплата «Газпромом» в полном объёме услуг в ближайшие сутки должна привести при остановке всяких услуг для Российской Федерации по транспорту углеводородного сырья и нефти, и газа. У вас есть возможность, договаривайтесь, но срок вам двое суток. Я вчера это сказал премьеру и вице-премьеру.
У связку с заявой Лукашенко пресс-служба холдингу вернулась на працовное место со сходу акционеров. Ее представница Татьяна Голубович сказала.
У нас есть комментарий Куприянова, он одной строкой буквально. Он сказал, что по условиям действующих контракта «Газпром Беларуси» ничего не должен.
Падчас газовой войны официальный Минск пакуль не дамогся ни захавання низкой цены на поставки российского газу, ни подвышения кошту транзиту. После разлика отрымалося, что Белтрансгаз не доплатил «Газпрому» 5 миллионов доляров, як того потребовал российский бок, а «Газпром» не доплатил Беларуси 32 миллиона доляров, як потребовал официальный Минск. Тем не менш, с российского боку сегодня шли комментары, что газовый конфликт урегулированы. Це будзе цяпер «Газпром» спаганять 5 миллионов. У пресс-службе «Газпрому» сказали.
По состоянию на вчера мы ощущали, что это все уже такие вопросы рабочего порядка. Понятно, что там стороны должны были садиться в ход переговоров и предметно как раз разговаривать о размере транзитной ставки. Тогда бы эти вопросы, они как-то в последующем регулировались. Что будет после заявления Лукашенко, это другой вопрос.
Так само у «Газпроме» поведомили, что там нема представников из Беларуси, якія дали перамовы. Поводле «Газпрому» подвышение ставки транзиту до 1 доляра 88 центов, увязанная с подвышением оптовой надбавки Белтрансгазу, яким 50% належить «Газпрому» для отримания прибытку на внутреннем рынку Беларуси. Такая надбавка не была уведенная и дополнение до контракту не было подписанное. Тому «Газпром» заявляет, что платит за транзит по водле старой нижейшей цены 1 доляр 45 центов. А чому белорусский бок не подвышая оптовой надбавки? Экономист Леонид Злотников сказал.
Коли начали перепросовку венесуэльской нафты на Мозырском нафтоперепросовочном заводе, то была директива сверху, что ни один доллар прибытку не достался российским акционерам. В первую очередь это нежелание делиться прибытками Белтрансгаза с другим власником этой компании.
Спочатку Лукашенко загадал перекрыть транзит газу под час встречи с министром замежных справ России Сергеем Лавровым 22 червеня. Поставки Литву зменшилися прикладно на 20%. Потом погрожал перекрыть транзит Владимир Сямашко, але до деяння не дошло. И теперь знову Лукашенко дал России двое суток для развагов. Як успрымают транзитные ультиматумы у Москве? Политолог Андрей Суздальцев сказал.
Смеются. Все эти ультиматумы предназначены в большей степени, конечно, для внутреннего белорусского пользователя. Чтобы перекрыть транзит газа, перемал Европу, то есть российский газопровод, а он напрямую, как стрела. То есть его перекрывают, Россия продолжает гнать газ. Тогда она просто взорвется. Какой-то энергетический терроризм. Если он перекроет нефть, то он нарушает все протоколы наши. Никогда уже не получит беспошлинную нефть. Это самоубийственная вещь.
Газета «Советская Белоруссия», говорящая про газовые суперечности с Москвой, пишет, что это было не выпадковое узгорание, а намеренный подпал. Экономист Леонид Злотников прогнозует, что газовая война будет выбухать знову и знову.
Напереди война за контрольный пакет Белтрансгаза. Еще не одна война напереди.
Тем часам «Газпром» отзначае прогресс у перамовах с Беларусью для распрацовки дополнения до контракту на 2010 год, якое может быть подписанное наиближайшим часам. Про это заявил сегодня кіраўнік российского газового концерну Алексей Миллер. Цяпер мы знаходзімся ў дыялогу ў кантакце з беларускімі калегамі, канструктыўна ідзе дыялог і ўсе прынцыповыя пытанні гэтага дапаўнення вырашаныя, сказаў сёння Мілер. Характарызуючы газавы канфлікт, Мілер заявіў, што перамагло сяброўства. Пры гэтым ён падкрэсліў, што на будучыню «Газпром» хацеў бы пазбегчы такіх падзеяў. Расійская і беларуская газатранспартныя сістэмы цесна звязаныя паміж сабою найперш праз «Белтрансгаз», адзначыў Мілер і дадаў, што «Газпром» зацікаўлены ў далейшым развіцці беларускай кампаніі. Хто перамог і хто праіграў у газавай вайне? На гэтае пытанне сёння адказваюць гарадзенскія мінакі.
Могут повториться. Проиграла Россия. Почему? Да потому что непонятно с бухгалтерией. Непонятно, кто кому больше должен. По факту. И на уровне президента решать этот вопрос, это стыдно России. Стыдно, стыдно. Послушать Россию совсем по-другому. Но я что-то в последнее время России не доверяю. После газовых конфликтов с Украиной и то, что творится с молоком, с газом, это большая политика. Я так чувствую перед выборами. Это уже очки набирают. Они, россияне.
Ну, вы проиграли, и Россия, и Беларусь, я думаю. Что конфликт этот между ими был, и вот вообще в мире вот это отношение сразу к людям будет другое, к Беларуси и со всем сотрудникам России, что они один так на одного валят там. Потеряют, да, теряют репутацию все время. Добро это не доведи, я думаю.
Я вообще не знаю, про что вы говорите, какой конфликт. Я знаю, что наш батька качает свои права, то есть что он там делает, я не знаю. Что насчет газа, это вся это его заварушка. То он сам придумал все это и сам все это провернул. Про какой пиар-ход он сделал, я не знаю. Для чего это ему надо, тоже не понятия не имею. Это все батька придумал.
Наверное, никто. Да, потому что они сами не могут между собой разобраться.
Ну, ситуации повторяться, конечно, будут. Причина тут, естественно, лежит вне экономики, тоже политика. Политическое давление России. Причины, ну, можно подумать, события, которые были в течение 2-3 последних месяцев, и поискать причины там. Россия, естественно, показала, что она на лидирующих позициях находится, то есть командует и крутит всеми, как хочет. Ну, а проигрывает всегда более слабо, естественно, мы в этой ситуации.
Кто выиграл? Никто не выиграл. Вы понимаете, надо просто немножко умнее быть. Как кому? Нашим руководителям. И все будет нормально. Не надо так уже кричать, орать друг на друга. Ну и что мы добьемся? Вы понимаете, что сейчас другая система. Каждый требует свою. Сейчас демократия. Там сколько в России миллионеров? Кто даром будет давать тебе? И все, он поэтому и требует.
А питание на улицах Ауродни.
У экспертизе свободы передача на тему «Кто перемог у газовой войне?». Газовый конфликт скончился, поставки и транзит газу обновлены. Ці домоглась Россия своих метов у ходе этой войны? Кто набыл, а кто стратил подчас конфликту? Ці есть непродбачные наступствы газовой войны? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политичный аналитик Александр Федута из Минска и оглядальник часопису «Russia Profile» Дмитрий Бабич из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Наша экспертыза у эфира хвилинов праз 35. З 25 червеня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў 4 беларускіх вытворцаў – Барысаўскага і Асіповіцкага малочных камбінатаў, Магілёўскай бабулінай крынкі і Бярозаўскага сыраробнага заводу у сувязі, цытую, з неаднаразовымі выяўленнямі антыбіётыкаў тетрацыклінавай групы. Ці можна лічыць гэта працягам леташняй малочнай вайны, высвятляла Гіна Студзінская.
Летась у такі ж сезон вялікага малака Расія забараніла ўвоз на сваю тэрыторыю больш як 1000 найменняў беларускай малочнай прадукцыі за неадпаведнасці прадукту новаму расійскаму тэхрэгламенту. Тады, праўда, праблемы даволі хутка вырашыліся. І вось чарговы віток. Адмыслоўца ў сельскай гаспадарцы, выкладчык горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў выказаў такое меркаванне.
Дадзеным выпадку толькі палітыка. Па, напрыклад, еўрапейскіх нормах дапускаецца утрыманне антыбіётыкаў да 100 мг на кілаграм. Продукту готового. А Россия в уголе ввела стандарт 0. А стандарт 0, альбо там 0,1, ці 1,1, вы ж сами разумеете, на вот зараз, здаецца, таких досконалых приборов нема, якія могуть гэта ловить. И в уголе вести буйную вытворчість, ну, маєте на увазі товарну, на буйных комплексах, с полной отсутностью антибиотиков, ну, это молоко золотое будет, потому что придется полову корову вырезать. Ну, не полову, значную частку, бо лечить в уголе не. Россия таким шляхом у любой момент, любой краине может ввести заборону. Она взяла такие козырь себе в руках, в любой момент его достает, и кого треба, кого хочет, карает таким шляхом.
Наместник начальника управления Менсельгазхарчу Александр Куцконя стал называть это черговой молочной войной. Ситуацию с забороной импорта у России продукции четырех заводов комментовать не стал. А что до российских норм, потлумачу.
Техрегламент, национальный закон, федеральный закон номер 88 Российской Федерации. Там, где написано, что ноль.
Вот это реально вообще ноль?
Я вам не могу это комментировать. Реально, нереально. Раз они написали, где лежишь. Ну, где-то что-то, может, там единичный случай, может, что-то где-то попало. Не могу ничего вам говорить.
У отделе внешнеэкономичной деятельности Бярозовского сыроробного завода от комментаров отмовились.
Мы эту ситуацию не комментируем, по крайней мере, на сегодняшний день. Рынок, конечно, для нас ощутимый, но я вам еще раз говорю, что на ситуацию мы не комментируем.
Але есть и иншее меркование. Журналист Анатоль Гуляев, який специализуется на сельской господарце, каже.
Тяжко сказать, что это пожинается какие-нибудь происки. Зрозуміло, что Роснадзор, он тебе зарекомендовал, как такая организация хучайкарная, якая у свой час обороняла и Боджомі, и вино грузинское, и иншие справы тих країн, которые выказали некую незгоду с решениями керівництва России. Але у даденном випадку максимально зусім правомерное решение. Певно ж, коли они принимают такие решения, певно, есть некие документы. Мне кажется, что решение органов России на конт якости нашей продукции цалком правомерное.
И представники молочной промысловости, и чиновники осторожничают и не уживают термин «молочная война». Летошние проблемы с Россией примусили белорусских вытворцев молока зробить контроль больше жорстким, а шмат якія перапрацоўчыя предприемства модернизовать. А раз сельгазнагляд тем часом демонструе, что строгие потребования уживаются не только для белорусской продукции. На сайте з'явилось оповедомление про заборону импорту мяса и молока 6 украинских предприемств.
З Мінску Гіна Студінская. З вами Радио Свобода. Тема дня. Александр Лукашенко черговым разом погрожает перекрыть транзит нафты и газу през Беларусь, коли «Газпром» не разлічится цалком с долгами. «Газпром» означает прогресс у перемовок с Беларусью для распрацовки дополнения до контракту на 2010 год, якое может быть подписано наиближайшим часом. С 25 червеня раз «Сельгазнагляд» заборонил импорт молочных продуктов четырех белорусских вытворцев. У Менску затримали молодофронтовцев Алену Макаревич и Дмитра Ясевича. Активисты молодого фронта раздавали бел-червоно-белые стяжки, наклейки и листовки у рамках кампании «Город наш». У Могилеве начался четвертый социальный форум. Доброчинному фонду «Щирость» организатору мероприемства двойче отмовляли в аренде помешкания. Сегодня у Менску отбылась черговая сессия парламентского сходу Союзу Беларуси и России. Великая колькость журналистов дарма чакала старшиню этой структуры Бориса Грязлова и его первого наместника Владимира Андрейченко. Яны до прессы так и не подошли. Тому пытанні про складанности белорусско-российских дочинений довелось задавать особам менш высокого рангу. З Менску Владимир Глот.
Коли журналисты отрымали на руки некоторые документы сегодняшней сессии, нехто из них пожартовал. А кому потребна позалетошняя бульба? Жарт народился невыпадково. Сегодня депутаты затвердили выконание бюджета Союзу за 2008 год. Наместница старшини Комитету державного контроля Беларуси Раиса Саурыцкая говорила про злоуживание, выявленное Подлековой палатой России и Комитетом державного контроля Беларуси.
Основная доля расходов, а это 4,2 миллиарда рублей приходится на финансирование 48 программ, подпрограмм и мероприятий. Освоение средств на указанные цели составило 83% против 90% в 2007 году. Как видим, финансовая дисциплина государственных заказчиков программ в 2008 году ухудшилась.
Со слов контролера видать, что себе союзные чиновники грошей не шкодовали.
На содержание органов союзного государства и телерадиовещательной организации в 2008 году использовано 500 миллионов рублей или 11% расходов бюджета. Проверка установлена нарушения в использовании данных средств. При этом практически на все нарушения, допущенные в 2008 году контролирующими органами России и Белоруссии, указывалось ранее. Это вопросы, касающиеся порядка оплаты труда, командировочных расходов, материальной помощи на санаторный курорт на оздоровление, предоставление служебных квартир.
Усе скончилося тим, що депутати прийняли гетеї та інші документи до відома. Російські депутати, наприклад, Андрій Кокошин, ухилилися від коментарів на кон газової війни. Тому журналістам відказував амбасадор Росії Олександр Суриков. Він сказав, що лідери двох країн проявили мудрість на етапі опошніх дзьон і зняли усе питання, як по обмежуванню поставок газу, так і по ягоном транзиті.
А далі пусть працюють в рамках підписаного контракту і желательно, щоб спори все-таки закінчились судебними ділами. Тому що, коли в ролі суддей виступають вищі должностні лица, це вроде не зовсім приємно для народу.
Заявив Олександр Суриков. Російський дипломат так само виказався на кон дальнейших перспектив супрацовництва двох країн.
Последствия, я думаю, это никаких не принесет. Мы сохраняем приверженность дальнейшей интеграции, в том числе в союзные государства. Но неприятный осадок у народа остается.
Меж тим, белорусско-российские дочинения могут знову сапсоваться на наступном тыдне. У адрозине от своих коллегов из России и Казахстана, белорусские депутаты дагэтуль не ратификовали мытный кодекс мытного союза тройки. Гэты документ повинен уступить у силу с 1 липеня, а у палате представников до закончения сессии запланировано только одно поседжение 30 червня. Сегодня я спытался у старшини комиссии по международных справах и сувязах с СНД Палаты представников Сергея Маскевича. Ці може он упевнено отказать, отбудется ці не ратификация этих документов 30 червня. Депутат дал таки отказ.
Не могу я сказать упевнено, ну а гадать.
Репортаж из Минска у Владимира Глада. 266-39-52. На гэты менский нумар круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў.
Годность замены Лукашенко Кремлем явная. Не дурни сидят у Кремли, они и придумали газовые войны. Может, это Лукашенко и не по нутру, але что ему, его содят не в конуру. Ранее был он совгасным директором, а после выбора станет ректором. Чи далее пойдет, у Венесуэли коммерцию найдет. У его гроши валюта есть. Як я наркую, президентский фонд его никто не контролюет.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Праз 5 дзён у Беларусі пачнуць абавязваць новыя правілы, якія павінны ўпарадкаваць нацыянальны сегмент інтэрнэту. Усе суб'екты, якія вядуць дзейнасць на тэрыторыі краіны, мусяць у абавязковым парадку перайсці на беларускі хостынг. Спецыялісты лічаць, што гэтае патрабаванне пагражае сайтам многіх недзяржаўных арганізацыяў у рэгіёнах. Пра канкрэтныя праблемы на месцах Вячаслаў Кулік.
Віцебшина. Найбільш популярний на Віцебшині сайт «Вестки.Інфо». Йон існує з 2007 году і освітляє події на Заходній Віцебшині, а так само у Вільні, де тепер живе, створальник гэтай інтернет-сторонки Андрей Храповіцький. З ним гутарець Браніслава Станкевич.
Спадар Андрей лічить, що сайт «Вестки.Інфо» оборонений з технічного боку. Однак безоборонними застаються автори допісів, які живуть у Білорусі. Тому головна небезпека, меркує спадар Храповіцький, гэта тиск з боку держави менавіта на людей, які працовничають з незалежним сайтом.
Річ у тому, що сайт «Вестки.Інфо» знаходиться на американському сервері, і він не знаходиться у Білорусі. «Вестки.Інфо» – це вельми відкритий ресурс. Кожен зареєстрований користувальник може писати, створити блог. Вельми важливо, щоб наш сайт залишився ось менавіто таким гайд-парком, де люди можуть виказуватися.
Сергей Серабро – створальник і редактор сайту «Народні новини Вітебську». Гэты сайт так само один з самых популярных у регіоне. Тому Сергей Серабро нагадывает про неабыяковасць міліцыі і КДБ да сваёй асобы.
Ніякай атакі сайт менавіта канкрэтна вот не падвергаўся. Адзінае, што вот як у мяне праблемы з працай у горадзе, да мяне ўвесь час падыходзіць міліцыя і высвятляюць тое, што я і чаму я фатаграфую.
Што да небяспекі атакі дзяржавы на незалежныя інтэрнэт-сайты, то Сергей Серабро разважае так.
Ніякіх атак мы не баімся, ўсё. Калі захочуць, іх усе заблакіруюць, і ні адзін працаваць не будзе. Ні адзін сайт у Беларусі не можа быць застрахаваны ад таго, што яго не заблакуюць. А баяцца гэтага, ну што баяцца? Гэта наканаванне, мы з гэтым нічога зрабіць не можам.
Гомельшчына. Інфармацыйнае поле Гомельскай вобласці не багатае на недзяржаўныя медыі. Вылучаецца сярод іх грамадска-дэмакратычны сайт Гомелю «Сільныя новасці». Сістэмны адміністратар господар Євген каже, що указ номер 60 про упорядкування білоруського сегменту інтернету навпрост сайту не тичиться.
Іменно з указом 60 ми реєструвати його не збираємося, тому що к зоні БАЙ ніякого відношення не має. В указі номер 60 стоїть конкретно білоруська доменна зона .бай. У нас сайт має адрес udsgomel.org, соответственно, це міжнародний. Хостинг у нас теж не білоруський.
Суразмовця каже, що інші сайти у Гомелі проблему з реєстрацією не будуть мець. Яне офіційне або забавляльне.
В Гомелі є сайти, але статусу незалежних, общественно-демократичних, не може. Інформаційні ресурси, вони носять розвлекательний характер. Є інформаційні ресурси, які принадлежать горосполкому, облсполкому. І по посещаємості більше, але яка там інформація, ви самі прекрасно розумієте. Сівни і так далі.
Градзенщина. Некоторі володальники сайтів на Градзенщині уже говорять про страти для себе і про те, що з 1 липня не здолеють утримлювати сайт, навіть коли зареєструють його на білоруському хостингу. Ситуацію докладняє Михайло Корнєвич.
Знайомий мені інтернетчик Миколай доводить абсурдність ситуації.
Мій блок знаходиться в Германії. Вот. А для того, щоб його перевести в Білорусь, нужно порядка $500-600 в месяц тратить на сервер. В Беларуси очень высокие цены на сервер. Сейчас за свой сервер в Германии плачу за два сервера, плачу €100 условно.
Вистім ситуації, на думку господаря, може бути той, як набити свій сервер із дозволу Білтелекаму, розмістити його у Білорусі, хоч у це віриться так само з тяжкістю. З другого боку, Миколай каже, що реєстрація сайту ведеться доволі марудно. Махчима улади протягнуть на певний час термін реєстрації і за кошт цього удасться ще попрацювати. Що буде з сайтами недержавних громадських організацій, надалі невідомо, але покуль усі не працюють. Господар, який обслуговує один з їх, каже, що чиновники самі наблитали і тепер наурад ці розберуться. З його слов, сайт громадських організацій не мають потреби у реєстрації своїх сайтів, які містяться на заміжних хостингах, навіть згодно з указом номер 60, поскільки чиновники і тут допустили юридичну суперечність.
Тобто, ну і що, що громадська організація, ви зареєструєте спочатку, тоді требуєте как бы, хостинга в Білорусі. Якщо вони зареєструють її, тоді, звісно, вони от по цьому указу повинні бути хоститься тут на території Білорусі.
Правда, господар додає, що існує можливість перекрити доступ до таких сайтів, але тут же і додає, що завсюди знайдеться спосіб, як у інтернеті гета обійсти.
Про 5 днів у Білорусі почнуть діяти нові правила, які повинні упорядкувати національний сегмент інтернету. Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії. Успомінав Галини Рудник «Птушки перельотні».
Великая пустка. Усе хаты сгорели. Тырчаць адны коміны, наукола ні душы. Пасярэдзіне дзядок і босая дзяўчынка, апранутая не па ўзросце. Абодва плачуць і смяюцца. Нарэшце дзядок кажа: «Галінка, давай мы з табой з'ямо кавалак хлеба». Прапанова з'есці хлеб была вельмі незвычайнай.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней.
Черговий фрагмент успоміна у Галини Рудник у ефіри хвилина у праз 5. У найближчую неділю у Киргизстані пройде референдум о прийнятті нової конституції країни. Яка ситуація у Киргизстані напередодні референдуму? Про це ми гутарили з супрацовницею киргизської служби нашого радіо Венерою Джуматаєвою, і найперш я спитався у її, чи здатний часовий урад Киргизстану забезпечить проведення референдуму на всій території країни.
Во всяком случае, временное правительство Кыргызстана заявляет, что оно вполне способно и работает в том направлении, чтобы обеспечить на всей территории Кыргызстана добровольное голосование, чтобы все, кто хочет прийти и проголосовать за этот референдум, чтобы они пришли и проголосовали, и кто не может по вопросам безопасности, до сих пор в Аше, в Джалалабаде, мы знаем, есть такие районы маленькие, где в основном узбекское население. Они заявляют, что им все-таки опасно еще ходить по улицам. Аша, особенно в Аше, такое происходит. Так, Центральная избирательная комиссия заявляет, что дано задание участковым комиссиям обеспечить им выездные урны, чтобы они могли по домам пройти и организовать голосование. В некоторых участках руководители этих махалей, как узбеки сами называют махаля, это такой маленький квартал, где живут одни узбеки, каким-то образом родственные между собой. И они говорят, что если их обеспечат автобусом или микроавтобусами, то они поедут вместе, а потом они их должны опять назад привезти. В общем, в какой-то мере, наверное, попытаются организовать обеспечение голосов.
Спецслужбы Кыргызстану заявили, что червенские непорядки на полдне краины – это работа наемников, оплаченных грошима Курманбека Бакиева. Теперь у Кыргызстана такую версию удочинения Бакиева до того, что отбывается теперь у Украины. Журналистка киргизской службы нашего радио Венера Джуматаева.
На самом деле есть очень противоречивые мнения. Одна часть населения как бы вздохнула с облегчением и сказала: наконец-то сказали публично всему народу, что все-таки это непростой народ пошел убивать соседа, киргиз пошел убивать узбека соседа, или узбек пошел убивать соседа киргиза. Все-таки это народ не сошел с ума, а какие-то темные силы из-за рубежа, там какие-то исламские экстремисты, террористы во главе с Бакиевыми организовали это. Им принесло это какое-то облегчение. С другой стороны, скажем, прогрессивная какая-то часть, политически активная часть говорит: ну почему в очередной раз временное правительство первым предложением не сказали: мы должны принять на себя ответственность за все случившееся. К сожалению, мы не смогли, оказались неспособны обеспечить стабильность и мир в стране и так далее. Другая часть населения говорит: ну, это все слишком, очень трудно будет им доказать документами, материалами, что семья Бакиевых каким-то образом связана с этими исламскими экстремистами, террористами. Очень трудно будет все привязать в одну связку и так далее. Ну, на самом деле, аргументы прозвучали не очень убедительно вчера. Опять же, председатель Государственной службы национальной безопасности приводил в качестве примера телефонный разговор между якобы сыном и братом Бакиева, хотя эти аргументы можно было привести еще 2 месяца назад. В качестве новых аргументов только привел, что разведывательное управление одной из страны-партнера предоставили нам финансовые документы, которые указывают, что член семьи Бакиевых перевел большую сумму денег в какие-то банковские счета за рубежом, которые принадлежат лидерам этих исламских террористических групп.
Супрацовница киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. У найближайшую неделю у Киргизстане пройдет референдум о принятии новой конституции краины. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю темы дня. Александр Лукашенко черговым разом погрожает перекрыть транзит нафты и газу през Беларусь, коли «Газпром» не различится целком с долгами. «Газпром» означает прогресс у перемовах с Беларусью для распроцовки дополнения до контракту на 2060 год, якое может быть подписано наиближайшим часом. С 25 червеня Россельгазнагляд заборонил импорт молочных продуктов 4 белорусских вытворцев. У Менску затримали молодофронтовцев Алену Макаревич и Дмитра Ясевича. Активисты молодого фронта раздавали бел-червоно-белые стяжки, наклейки и листовки в рамках кампании «Город наш». У Витебску открыли помник ахвярам гета. Гроши на помник, які поставили на месце расстрелу каля 10 тысяч габреев на ускраине Витебску, збирали тягом апошніх 3 годов.